Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 29-ю по Пятидесятнице, Святая Церковь, празднуя Христово Воскресение, предложила нам Евангелие, в котором повествуется о диалоге Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа с неким начальствующим или князем народа иудейского, который пришел к Господу нашему и, искушая его, спросил: «Учителю благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Писание сразу доносит до нас, что этот человек из числа начальствующих приступил к Господу не с искренним вопрошением, не действительно в поисках жизни вечной и богообщения, не за исцелением от греховной язвы, принесенной человеческий род падением, не для борьбы со страстями, очищения, покаяния, плача, не за этим, а искушая его. И Господь сразу останавливает неправду, ибо Бог не может терпеть ни малейшей лжи, ни малейшей неправды, ничего подобного никогда не может соприкоснуться с чистотой и всесовершенством великого и славного Бога, даже если Он и явился в человеческой плоти. И, не отвечая сразу на вопрос, Господь ему указывает на его ошибку, на его внутреннее неправильное устроение. Ибо этот начальник, обращаясь к Господу, называет его «учитель благий». Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он называет его учителем, и в какой-то мере это правильно, ибо Господь был и учителем для нас всех, людей, которые хотят вернуться к Богу, наследовать жизнь вечную. Но он был не просто учителем. И учение Христово, принесенное на землю, это не одно единственное, что Господь принес. И это не самое главное, это не самое основное, что принес Господь. Если бы Господь наш принес нам только свое великолепное, возвышенное, духовное учение и оставил только святые свои заповеди, то мы никак не смогли бы исполнять их. Мы никак бы не могли быть делателями этого учения. Ибо призвать к великому совершенству и не дать для этого сил, благодати, не создать форму жизни новую, которую Господь принес, которая является церковь, то это было бесполезное учение. Великое, красивое, совершенное само по себе, оно бы никак не пригодилось падшему человечеству. Поэтому великую ошибку делают те люди, которые упираются только в учение Христово. Надо знать это учение. Надо его изучать, но не для того, чтобы только любоваться им, только знать наизусть, а еще и ходить и зарабатывать на этом какую-то славу, почет и так далее, а то и просто материальные средства, как некоторые, к сожалению, делали. Важно, что Господь принес жизнь. Жизнь для падших, грешных людей, которые лишились этой жизни. Не о внешней жизни, в которой мы рождаемся, идет речь, а о настоящей жизни в Боге и с Богом. Он принес жизнь с избытком, и это и есть благодать Духа Святаго. Никакой другой жизни нет. И сам Господь Иисус Христос есть жизнь, как Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому Он есть и путем к этой жизни, Он есть и истиной, но Он есть и сама жизнь. И мы помним из всей жизни Господа на земле, что покамест Он ходил, проповедовал, исцелял, чудотворил, учил и страдал за род человеческий, и затем завершил свое земное поприще смертной, позорной казнью на кресте, славным воскресением, поучением в течение 40 дней апостолов, ближайших учеников своих, очевидцев его, и вознесением у них на глазах на небо. И на этом земное служение его как бы завершилось. То покамесь Господь все это совершал, от своего славного Рождества до своего славного Вознесения, то Дух Святый не был в людях. Он сходил на отдельных людей по временам, но Он не пребывал в человецах, ибо не было еще такого сообщества людей, на котором мог бы почить Господь Бог, третья ипостась, Дух Святый, и благодать этого Духа Святаго. И вот такое сообщество людей своим земным служением создал, собрал, освятил, искупил Господь наш Иисус Христос, который является поэтому основателем Церкви. Он является ее главою. Но без кормчего, без Духа Святаго, это тело, как правильно учит нас великий апостол Павел, и другие столпы церковные, что церковь есть тело Христово, это тело было безжизненно. Как тело человеческое, лишенное духа, есть мертвое тело. И вот оживление этого тела, превращение в живой сосуд, в живое тело, церковь Христову, произошло в день Пятидесятницы, когда Сын Божий, ради заслуг Его крестных, ради страдания Его, ради всего искупительного дела и всего дела домостроительства Пресвятой Троицы, ниспослал от Отца Его благоволением Духа Святаго на Святую Церковь в лице апостолов, Пречистой Его Матери и других учеников, которые в то время находились собраны вместе. И здесь родилась церковь, подобно тому, как в свое время был создан человек, или первый человек, Адам. Сначала Господь создал тело, затем в тело было создано сразу с душою, и затем в этого человека Господь вдохнул от себя, сказано, духа. То есть человек стал полным, совершенным человеком, созданным по образу и подобию Божию, только после вдохновения Духа Святаго в него. И когда он согрешил, нарушив заповедь о любви, то есть не поверив Богу, оказав нелюбовь ему через непослушание, и прикоснулся к тому плоду, который был единственным во всем раю запрещен, он отпал от Бога и лишился этого благого утешителя Духа Святаго. И поэтому он умер по предсказанию Господа, по предупреждению Господа в тот самый день смертью. Эта смерть была страшная, душевная, которая повлекла повреждение всей человеческой природы, и затем, как следствие, была смерть физическая, биологическое, то есть выход души из грешного тела. И тело предавалось опять земле, постоянно показывая, что оно создано из земли. И это очень важно всегда помнить, когда мы рассматриваем Священное Писание и учение Господа. Нельзя думать, что только в учении все дело. Оно велико, оно нужно, оно необходимо, но важно, чтобы мы были в церкви, чтобы мы дышали, питались благодатью Духа Святаго, который дарован только церкви, который находится только в церкви, ибо Дух может быть только в теле. Он не может выйти и где-то ходить сам по себе. Он оживить может только тело. Если мы в этом теле, тогда Дух нас оживляет, и мы спасаемся, совершенствуемся, и, примиряясь с Богом, имеем надежду на жизнь вечную с Ним, в славном Его Царстве. Поэтому уже в этом Господь обличает заблуждение этого начальника, а в его лице и всех последующих таких поверхностных, книжных теоретиков, теоретиков-богословов, которые думают, что только через рассмотрение учения Христова, через рассмотрение умственное, рассудочное его догматов, канонов, заповедей, повелений и всего прочего, что только было сказано или предание церкви хранится и доносится до нас, или во всех священных писаниях святых отцов, что только манипулируя рассудком этим, можно как-то приближаться к Богу. Это горькое заблуждение, это великая прелесть, это самообольщение. Мы можем приобщиться жизни, вкусить и почувствовать, и увидеть, что благ Господь, что все его догматы – это живые истины, которые реально воздействуют на нас, если мы живем ими, что его каноны Святой Церкви Духом Святым установлены – это живые каноны, если мы исполняем их из любви, от великого смирения, от благоговения пред Богом, из правильного устроения, тогда они оживают, и тогда мы не букву исповедуем, а живем и понимаем, о чем было написано в этом догмате или каноне, или в повелении заповеди Господней. Если мы будем от внешнего идти, мы непременно заблудимся, мы будем неправильно понимать и ту заповедь, и с кем мы имеем дело, и вообще ничего здраво понимать не будем. Далее Господь обличает его за название «благий», а точнее за то, что он подходил к нему не как к Богу, Творцу, Создателю своему, а просто называя его учителем и одновременно благим. То есть вот это было несоединимое, ибо учитель может быть и человек, и поэтому назвать его благим нельзя. И здесь, исправляя эту ошибку, эту неправду, Господь тут же останавливает этого человека вопросом, укорительным вопросом, и этим показывает: человече, ну как же ты дерзаешь искушать меня? Ведь я же вижу тебя насквозь, я ж как Бог-создатель твой знаю тебя, я все о тебе знаю, наперед. Почему же ты не понимаешь? Но он оказывает ему и милость, ибо не сразу рубит его, осуждая в гиену огненную, может быть, куда он и достоин бы был по своему устроению. Он в виде вопроса дает ему шанс покаяться, как и Адаму, и Еве, уже зная, что они согрешили. Господь, Бог в раю явился и говорил в виде вопроса, давая им шанс на покаяние. Ибо Господь ничего так не желает от нас, для нас же самих, как чтобы мы припали к Его покаянию, им дарованному, этому единственному источнику исцеления, благодатному покаянию. и оно не нужно Господу самому, как не нужно Ему все от нас. Оно нужно нам, и поэтому оно нам даровано для наших же нужд. И Господь, как милосердный, сострадающий нашей беде, нашему великому горю, нашей погибели, призывает нас к покаянию не ради себя, а ради нас самих, чтобы мы не лишились вечной блаженной жизни, о которой мы и малейшего представления даже иметь не можем на земле, потому что мы не знаем, чего мы лишаемся. Если бы мы хоть на йоту, хоть на маленькую каплю уразумели, узнали, чего мы лишаемся и кого мы лишаемся, то, как говорил великий, преподобный и святой муж земли русской, Серафим Саровский Чудотворец, мы бы согласились тысячи лет сидеть в глубокой яме, поедаемой червями, и меняли бы это ни во что, чтобы только каплю благодати Духа Святаго получить, каплю, а тут даруется вечная жизнь в великой благодати, где будет бесконечное совершенствование каждой спасенной души и каждого спасенного человека. И поэтому Господь задает ему вопрос и тут же выправляет. Никто не благ, как только один Бог. Он ему и помогает. Задумайся, либо называй меня Богом благим, и тогда, соответственно, подходи без лицемерия, без искушения, а действительно воспользуйся этим случаем, этой милостью Божией. Когда еще будет такая возможность, что ты на своем пути встретишь живого Бога, с которым можно поговорить через его человеческое естество, которое он воспринял на себя, наш ради спасения? Но, увы, как мы видим, этот человек не воспользовался этой великой милостью. Так бывает и в нашей жизни, ибо мы должны каждое место Евангелия прилагать к себе и смотреть, а что мне в этом отрывке Евангелия, какая польза, что я могу к себе приложить, что увидеть, как использовать этот опыт или ошибки других людей, которые и на мне могут сказаться, чтобы мы не подходили к Господу неправильно, ибо неправильно молящийся, учат святые отцы, не будет услышан Господом. Неправильно молящийся не только по устроению своему, несмиренно там и так далее. Да, это само собой, надо быть и смиренным, и благоговейным, и со страхом Божьим, и глубоким вниманием. И речь идет о неправильной словесной формулировке. То есть, если человек молится о погибшем человеке как о верном, молитва не принимается. Если он молится о отпавшем человеке как о члене церкви, молитва не принимается. Если он просит о спасении тому, кто еще далече стоит от спасения, молитва не принимается. Есть особые разряды людей, то есть люди как бы своим состоянием попадают в эти отдельные разряды, и молиться нужно по названию соответственно каждому разряду. О погибшем, как о погибшем, о заблудшем, как о заблудшем, о шествующем, как о шествующем, о преуспевающем, как о преуспевающем, о совершенном, как о совершенном. И так о каждом разряде следует молиться, называя правильно. Тогда молитва будет услышана и принята, если она будет правильна и по устроению, по духу, и по названию. Ибо если мы в своей жизни приходим куда-то, что-то приобрести в магазин или на рынок, то если мы будем называть огурцы помидорами, понятно, что нам не продадут, люди не поймут. Мы называем вещи своими именами. И это не есть буквоедство, это не есть держание за букву. Это есть нормальная форма общения. Так и здесь. Нужно и в духе быть правым, и в истине, и правильно называть вещи своими именами. Поэтому, называя учителем благим, было неправильно названо. Только Бог благий, на это подчеркивает Господь Иисус Христос. И выправляя его, давая ему шанс покаяться и нас научая. Только благость, благодать только от Бога, что нигде вы ее не найдете, ни в каких самых возвышенных учениях, даже в учении Христовом. Если вы его оторвете от жизни, от источника, оно превращается для вас в недостижимое, красивое изображение. Оно не приносит вам реальной жизни и благодати. Только живой Бог может дать вам эту настоящую реальную благодать. Поэтому подходите к Нему с страхом, трепетом, благоговением и глубочайшим смирением. Не искушайте Господа Бога вашего. Этому учит Господь. И далее переходит Господь от теории к практике. Опять от учения Господь сразу переносит, когда речь идет о жизни вечной, ибо Он прикрылся этим. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он спрашивал о делах, о деяниях, то есть о деятельности какой, а не сказал, что мне читать или что мне изучать. То Господь сразу и переводит после исправления его на плоскость эту практическую. Знаешь заповеди? То есть опять Господь все знает, и Он знает, что формально, по букве, этот грамотный человек знает все заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не засвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. То есть Господь выбирает заповеди здесь по отношению к ближним. Потому что о Боге Он сказал уже одной фразой. Никто не благ, как только один Бог. И в этой фразе величайшее поучение. Господь специально не садился и не составлял нам догматический учебник. Нет такого. Но Его высказывания – это глубочайшие догматы жизни. Поэтому Он одной фразой «Никто не благ, а только один Бог» как бы все заповеди относительно Бога сказал. И поэтому не призывайте Его имя в суе, не создавайте кумиров, кроме поклонения истинному Богу, никому не кланяйтесь и так далее. Чтите субботу, все, что Бог установил. Все в этой заповеди. И переходит к той повседневной жизни, в которой мы соприкасаемся с другими людьми. И поэтому приводятся основные заповеди, которые мы грешим против ближнего. Прелюбодействуем, убиваем, крадем, засвидетельствуем, не почитаем отца и матерь. Хотя заповедь Господь широка зело, и почитание отца и матери имеет широкий смысл, не только конкретно твоего родителя и родительницы по плоти, но и матерь церковь, и отца духовного, и так далее. Но, тем не менее, это по отношению к ближним. Он же сказал в ответ, то есть этот богатый и знатный человек, «Все это сохранил я от юности моей». Вот именно, что он сохранил это. Это очень поучительное место, что иногда люди, приемля теоретически вероучение, правильное вероучение, правильно даже приемля догматы, содержа их рассудком, не нарушая даже, видимо, как бы, но нарушение происходит по внутреннему человеку, которое незаметно. Но люди, выполняя внешне, сохраняя как бы приличие по отношению к этим божественным установлениям, думают, что они уже и есть исполнители заповедей Божьей. То есть, он не прелюбодействовал это явно, телесно. Он никого не убил своими руками. Он ни у кого не крал, потому что был сам богатый. И поэтому вещей конкретных, там, скот чей-то, там, денег он не брал. И это правда. Он почитал отца свою, матерь свою, то есть внешне не выражал никакого оскорбления, так, чтобы можно было сказать, что он не почитает. И вот это он соблюл, сохранил, но он и давал цену этому. Он это видел. Он этим превозносился в своем сердце. И поэтому он подошел, искушая Господа, потому что внутренне он уже был сформированный фарисей, лицемер. Ибо только лицемер будет подходить и искушать Господа, не ощущая его божества, его дивного смирения и вот этого удивительного воздействия божественной личности Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому он к нему как человеку подходит, обыкновенному учителю, и как бы даже хотел его на чем-то уловить в словах. На самом деле он не исполнил эти заповеди, потому что эти заповеди недостаточно выполнять внешне, формально. Это неплохо само по себе, но этого недостаточно, потому что он не уделял внимания внутреннему человеку, он не уделял внимания своему сердцу, он не очищал в сердце своем, и поэтому он не чтил отца и мать свою искренно, внутри, в духе своем. И это видно из того, что он не почтил Господа правильно. Ибо Господь сказал в другом месте, при подобной ситуации, когда юноша приступил к Господу и говорил то же самое, что наследует жизнь вечную в Евангелии от Матфея есть, от Марка, вот, то там Господь ему отвечает, что написано есть в Писании: «Возлюби Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, от всего помышления твоего, от всей души твоей и от всей крепости твоей, и ближнего, как самого себя». То есть там Господь не перечислял основные заповеди в отношении к ближним, а сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть установлен духовный закон. Господь не просто сказал: «Возлюби ближнего» и все. Если бы было сказано так, то у нас как бы нету правильного критерия. А как возлюбить, Господи? В чем это? Где мера? С чем сравнить? То есть как, в какой, что ты требуешь? Мы не понимаем. И могли бы люди оправдываться или такого напутать, и так любить, что потом бы страшно было бы и смотреть на это. Поэтому указана мера как самого себя. Если указана такая мера, о чем говорит Господь? О самолюбии или о себелюбии, с которым мы должны бороться по учению святых отцов и святой церкви? Извергать из себя, ибо это основа нашего падения. Гордость, самолюбие, вот этот эгоизм, который человек только собой живет и хочет быть как Бог без благодати Божией, то есть по гордыне бесовской. Нет, не об этом говорит Господь. А истинной любви к себе, то есть жалься над собой, посмотри, кто ты на самом деле. Ты выгнанный из рая, наказанный Богом, обреченный на страдания на всю, во все дни жизни своей, на тяжелые труды, скорби, болезни и, в конце концов, в мучительном разделении души с телом, и по смерти душою обрекаешься в ад, если не вернешься к Богу, не покаешься и не примиришься с Ним. И из такого состояния как ты к себе относишься? То есть возлюби себя в том смысле, что пожалей и вернись к Богу через покаяние, пока Он пришел и даровал такое счастье. Прими Его новую форму жизни, води в церковь, прильни к таинствам, возрасти добродетели и напитай душу благодатью Божией, стяжи ее для себя. Если ты это будешь себе желать, то тогда ты правильно и ближнего возлюбишь. Изнутри, не потому что написано, «Не укради». И я, значит, повинуясь этому, не понимая, что это состояние должно быть такое, чтобы мне не захотелось даже взять чужой вещи, а не «мне хочется, но я ломаю, боюсь», потому что написано, что меня арестуют или что Бог меня за внешнее вот это нарушение накажет. Нет, важно изнутри измениться. И тогда, познавая себя покаянным подвигом, открывая в себе свое настоящее состояние, оплакивая его, сокрушаясь о нем, отвергаясь его и умоляя Бога благодатью Духа исцелить, тогда ты воистину возлюбишь ближнего и будешь ему сострадать, ибо он такой же изгнанник, он такой же страдалец рядом с тобой. Если этого не произойдет, ты не сможешь искренне любить ближнего. Даже если ты будешь соблюдать приличие по какому-либо человеческому или даже божественному внешнему писанному закону. А это есть лицемерие. Если человек изнутри не перерождается, не изменяется, а только внешне пытается соблюдать приличие, чтобы еще и перед людьми выглядеть, то это есть самое настоящее лицемерие, и оно отвергается Богом, такое благочестие. И здесь Господь его и обличает. И обличает у него, не вступая в конкретную перепалку или спор по конкретным заповедям, показывая ему, что внутри ты то не так, там имел помыслы и там прочее, не обращал внимания на это, и думал, что этим, если ты там принял на это помысл, а потом, правда, не пошел, топор не взял и не ударил, то ты, значит, чтишь отца. Мол, я же Господь сердца, я же знаю все твои помыслы, твои сердечные ощущения, кого ты обманываешь. Он его решил обличить явь. Продолжил как бы предложение. Услышал это, и Иисус сказал ему. Вот тогда Писание после ответа какого-то человека в Господу, в лицо, да, говорит, услышав это, то останавливайте внимание. Нельзя ни одно слово, ни одну фразу опустить. Нам часто кажется, что эти слова чисто технические. То есть они имеют техническое значение. Но почему в другом месте не говорится, услышав это? То есть сказал кто-то Господу, и он сразу отвечает. Получается, почему в одном месте говорится, что он услышал, что это его, а то, что Господь имеет слух, или что он способность слышать имеет, или что он действительно издалека говорил, он услышал, об этом нет, он стоял рядом с ним. Зачем же нам говорить самые очевидные вещи? Услышал, увидел. Нет. Вот когда идет такое подчеркивание, и так по ним понятного факта, что Господь прекрасно все слышал, и как Бог он все это знал, даже мог бы ничего и не слышать, знал бы все это. Но он и как человек это все услышал, то речь идет не чисто о физическом вот, восприятии звуковых волн и понятии смысла содержания от этого начальника. А Писание подчеркивает отношение Господа. То есть сразу вот этим, услышав это, то есть неправильное устроение этого несчастного, ослепленного в прелести, самобольщей находящего человека, что он в ослеплении считает, что он все то и сохранил, а Господь бы хотел, чтобы он не это сказал. Хотел, чтобы он сказал: «Господи, прости». Да как мне и сохранить-то заповеди, если я-то и Бога не знаю? О Боге знаю, а самого Бога никогда не видел, не знаю, не общался. Упрепал бы к нему, как блудники, как Мария Магдалина, отирающая волосами, и просил прощения, тогда бы произошло чудо этого обращения ждать Господь от каждого человека, вне зависимости от звания, положения в жизни, состояния его, ничего не имеет значения. Важно, что он ждет нашего обращения и смиренного преподания к нему с целью исцеления своей души. Покаяние преподаем Господу. А здесь было такое самодовольное утверждение. Что ты, мол, мне напоминаешь заповеди? Я все это сохранил уже. Ну, что еще там? Вот как это было сказано. И поэтому, подчеркнуто, услышал это, вот это, что Господь не хотел бы слышать, уже отношение сказано, что Господь этим недоволен. Иисус сказал ему, он, хорошо, я как бы даже поверю тебе, хотя я знаю, что это не так. И я не буду сейчас тебе объяснять, что это не так. Сейчас ты сам поймешь, и все, в всяком случае, все вокруг поймут, что это не так. Потому что если бы ты действительно блюл заповеди Божьи, то и ты бы любил Бога. Потому что невозможно исполнить заповедь, не любя Бога. Это еще один духовный закон. Надо его правильно понять. Если Господь повелевает нам, или открывает нам, ибо его учение все это как Богооткровение, любящий меня, заповеди мои исполнит. Это евангельское учение Господа. Это практическое учение. Это не теория. Это практическое учение. То есть, чтобы исполнить заповеди Божьи, начиная от покаяния и заканчивая совершенной любовью к Нему, от всего человеческого естества, от всего сердца, от всего ума, от всей души, от всей крепости, это высшая заповедь, начинается с покаяния, и через покаяние человек доходит до этого, то надо возлюбить Господа. Ибо в раю произошло именно неисполнение заповеди, то есть прислушание заповеди, от недостаточности любви. Поэтому Господь напоминает, что если бы Адам любил бы меня, он бы не нарушил заповедь. Ибо заповедь для того была дана, чтобы выявить, любит ли меня Адам или нет. Благодарен ли он мне из любви? Так и здесь. Если мы Бога любим, хоть начальной любовью, если не идет еще о совершенной любви, когда тогда не нужны заповеди. Совершенная любовь изгоняет всякий страх, и человек уже измененный, новой твари, он уже любит Бога по своему новому качеству, у него новая природа, он уже не может не любить Бога, он уже в благодати. Там тогда не нужно предписывать ему, не убей, не укради, там, не засвидетельствуй. Не нужно ему предписывать ничего. Поэтому праведникам закон не лежит. Они уже выполнили правду Божию, и они достигли совершенства. А кому же эти заповеди исполнять? Те, кто еще в состоянии борьбы с грехом находится. Хотят из нее выйти, победить грех, победить демонов, которые стоят за грехом и втягивают нас, искушают нас. Вот. Победить мир, который является соблазном для нас, потому что во зле лежит и привлекает нас от Бога. В этом беда обольщения миром, что он нас уводит от Бога, он нас делает врагами Божьими, потому что Бог не материя, он дух, и мы должны стремиться к духу, поэтому называется духовная жизнь. Уже люди не понимают сейчас слово духовное, и как-то думают, что это только церковная музыка, иконы, хождение в храм, свечи, и это и есть духовная жизнь. Нет. Это какие-то атрибуты, так сказать, для внешнего поклонения. Вот. Они тоже приемлются, они тоже боголюбезны, но они не главные и не самое важное содержание. Они могут быть и у еретиков, и обольщенных, и у прелестных, и у кого угодно. Поэтому одним этим внешним ничем не приблизишься к Богу и не докажешь. Когда будет внутренняя, будет духовная жизнь, тогда Бог примет и свечи, и пение. Вот. Это важно понимать, что из любви делается заповедь. И мы в своей жизни знаем, что если мы кого-то человека любим даже по плоти, вот, то нам легко и радостно выполнять какие-то в отношении к нему служебные какие-то потребности, что-то достать, накормить. Если мать любит ребенка, то для нее это легко. Все эти трудности перенести. Вот. Если муж любит жену, то же самое. То есть даже в этих примерах видно, как человек любящий и легко приносит то, что если он не любит, то уже так он не будет стараться. Так и об этом идет речь. Если бы мы возлюбили Господа как источник жизни, как действительно то единое на потребу, к которому должна стремиться душа, тогда бы мы и заповеди исполняли из этой любви. Потому что нельзя исполнить заповедь только потому, что она написана и так требуется. Невозможно ее исполнить правильно и чисто. Невозможно ее сохранить по-настоящему-то. А любовь к Богу проверяется через любовь к ближнему. И поэтому Господь перевел его на заповеди к ближнему, чтобы показать ему, проверь себя по этим заповедям. То есть, если ты не любишь ближнего как самого себя, то как ты можешь Бога любить? Тогда как ты можешь вообще заповеди исполнять, в том числе и к ближнему? Потому что и они основаны на любви к Богу. Уже чего бы я исполнял заповеди Божьи, если я Бога не люблю, ненавижу, отрицаю там и так далее? Как можно выполнять его заповеди? Никак. В лучшем случае лицемерно, признавая его наличие, именно наличие в сознании Бога. Где-то Бог есть, конечно, он страшный, там все, поэтому он требует, ладно, не буду. То есть внешне там, так, видимо, нарушать. А что внутри происходит, что в сердце происходит, какие помыслы, это не имеет значения. Люди не знают внутреннего содержания, внутренней брани, той духовной брани, о которой написаны множество творений святых отцов. А они написаны для нас, для реального практического применения во спасении наших душ. Для этого мы читаем святых отцов, для этого мы вникаем в учение Церкви и в учение Господа, чтобы практически использовать его в своей жизни, в своем личном исцелении духовном, в своей покаянной деятельности, в своем примирении к Богу и в достижении вечного блаженства. Никакого другого назначения жизни человеческой нет. И, возвращаясь к этому богатому человеку, Господь отвечает ему, обличает его простым повелением. Еще одного не достает тебе. То есть даже если считать, что ты действительно все то исполнил, как бы говорит Господь, то еще одного не достает тебе. И через это одно вскрывается суть человека, что он лгал и в предыдущем случае. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной. То есть если ты так все выполнял заповеди, решенных ближним, то ты должен и нищих любить, с одной стороны, ибо они действительно нуждаются в этом. Это первое тебе как бы проявление. А ну, яви свою любовь, которую ты уже любишь отца, мать, там, ближних, не воруешь у них все. Так вот, помоги братьям твоим страдающим. Уже испытание ему идет. Второе. Если ты так чтишь Бога и исполняешь его заповеди, то уж тем более ты к грунту, к земле, к этим вещам не должен иметь пристрастия и привязанность. Еще же легче отказаться от этого. Если ты выполняешь духовные заповеди, то что тебе стоит там от материи отказаться? Явишь свое внутреннее состояние. И чаще всего для нас мы искушаемся на материальном. И миф о нашем боголюбии и миф о нашем человеколюбии лопается, как мыльный пузырь, когда мы действительно переходим в практическую сторону по отношению к материальному земному, к деньгам, богатству, каким-то вещам конкретным. И что большинство конфликтов у людей возникает на почве материальной. Дом не поделили, машину не поделили, там, яхту не поделили, наследство не поделили, там, должность почету не поделили и так далее. а ты просто вещь какую-то, ложку, вилку. Из-за этого ругаются, судятся, убивают, обманывают, лжесвидетельствуют, и что только не делают. Возьмите литературу всех народов, то, что называется классической литературой, я уж не говорю там остальное. В основании всего лежат либо деньги, либо должности, либо слава, либо власть, все земное, материальное. Все конфликты основаны на этом. Если есть какая-то идеология, то она опять-таки направлена к земному, о земном. Все завоевания двигаются этим, перераспределением материальных благ. То есть чаще всего на этом. Конечно, есть, конечно, и религиозные споры и войны, но главное, все равно они в себе несут и материальное. Потому что если человек не в истинно верует, то для него все равно ощутимая, в руках находящаяся материя всегда является очень важным фактором жизни. И это-то и обличает, что люди-то в сердце далеки от Бога. Устами чтут меня, сказал Господь, а сердцем далече. Ибо сердце их в земном. Ибо где будет сердце ваше, там будет сокровище ваше. В земном. И поэтому достаточно проверить человека на земном, и можно узнать, как он к Богу относится и к его заповедям. Как бы он сам не считал себя. Так и случилось здесь. Он же, то есть богач, услышал сие, опечалился, потому что был очень богат. Что же он услышал? Да, еще одного тебе не достает, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. То есть Господь не просто отнял у него богатство земное и не предложил взамен ничего. Он ему указал конкретно, что я, Бог, тебе говорю, будешь иметь сокровище, то есть настоящее, нетленное, вечное, на небесах. Это несравненно лучше, что ты лишишься этого тленного. Да еще избавишься от всех забот по его хранению там, и так далее. И приходи, следуй за мною. То есть опять послушание. Выполни это послушание. И затем приходи ко мне. То есть только тогда состоится встреча со мною. Ибо сейчас это не есть встреча. Это я тебе дал милостью, да, это встреча есть, но это не есть та встреча, та настоящая, когда ты придешь ко мне с распростертым сердцем, со смиренным умом, с искренним желанием быть со мной, спаси. И следуй за мной. Вот тогда можешь только следовать за мной по жизни духовной. Такой порядок. И здесь надо понимать, что, конечно, не только материальное богатство является этим богатством. Хотя в данном случае я бы указал конкретно на это богатство. Но таким богатством может быть и все другое, что составляет такое значимое для человека на земле. То есть интеллектуальное богатство, большие познания там, и так далее. То есть вот все такие вещи, к чему человек может привязываться и что-то может удалять от Бога, могут быть богатством и при скудости кошелька. Вот. И на это конкретное предложение, опять-таки, Господь знал, что он лицемерит, но все равно дает ему, а точнее даже и не только ему, а в его лице всем остальным, этим богатящимся не в Бога, что вот как прийти ко мне и как следовать за мною. Проверьте себя на этом и не обольщайтесь внешним соблюдением заповедей, внешним пребыванием якобы в церкви, внешним сохранением буквы догмата и буквы канона. Это само по себе не спасает. Спасает живой приход к Богу, примирение с Ним и живое, настоящее следование за Ним по жизни с несением креста, который становится крестом Христовым. И распятие себя миру. Это спасает. Иисус, видя, что он опечалился, опять подчеркивается «видя». Это не, опять-таки, напоминаю, не физическое воззрение, когда здесь пишется, а есть какой-то смысл духовный, что отношение. И подчеркивает Писание, видя, что он опечалился, этот богач, сказал уже не этому богачу, а как бы для нас всех, кто будет читать слова из Евангелия. Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. То есть Господь даже не сказал это категорически, что вообще невозможно. Ибо, конечно же, дело не в самом богатстве, а в пристрастии к нему. Но так опыт и жизнь показывают, что, к сожалению, люди пристращаются к тому, что имеют. И чем его больше, тем как бы возможность пристрастия больше, тем жальче это оставить. Поэтому он, Господь, и сказал, как трудно. И он даже не, смотрите, как, не сказал просто «трудно». Сказал, как трудно. Вот точно надо слова Господа воспринимать и прочувствовать вот этот дух, который он говорит, вот это отношение Господа. Как трудно богатому, имеющему богатство, войти в Царство Божие. И продолжил дальше. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Здесь тоже бывает недоразумение, когда человек читает Евангелие, то, не зная исторического происхождения названия игольных ушей, он думает, может быть, кто-то, что вот есть иголка какая-нибудь, пусть даже самая большая иголка, швейная, да, все-таки там такое ушко, что нитку бывает трудно сунуть, а тут огромный верблюд. То есть, что Господь вообще о невероятном. То есть, если так воспринимать слова Господа, то действительно богатым вообще невозможно войти. Тогда просто Господь сразу сказал, невозможно богатым войти в Царство Божие. Все. Приговорил бы всех сразу. Но дело в том, что игольными ушами назывались ворота в Иерусалиме, вот в ограде Иерусалима, в стене, которые были сделаны только для людей в виде, напоминающего вот игольное ушко. Вот для того, чтобы через эти ворота не проходил скот, а обходил и входил там где-то центральными воротами. И поэтому и люди должны были даже в него сгибаться, смиряться, то есть входя. Но некоторые сюда находились люди, которым лень было обходить. И они пытались скот протаскивать через эти даже, вот маленькое отверстие в стене, которое только для пешеходов. И представьте себе картину, что один тянет верблюда, или там несколько человек за узду, сзади там подпирает еще человек 10, и вот его бедное животное там, конечно, по стенам шкрябается, шерсть вырывается, но очень кое-как его пропихнут там. Оно... Вот об этом, но все-таки можно это. Но с невероятным трудом, с большими потерями, но можно. Поэтому сравнивал именно с этим действием, которое наблюдалось в повседневной жизни тогдашнего Иерусалима и его жителей. Зная это, мы избавляемся от лишних, так сказать, неправильностей в понимании Слова Божия. Поэтому иногда, конечно, полезно и ознакомиться с историческим материалом, чтобы не попадать вот в такие недоразумения, вот, и не пытаться действительно верблюда вставлять в настоящее игольное ушко. Вот. И понимая теперь, о чем говорит Господь, удобнее, то есть верблюд, вот этому большому люду, да, сквозь это ворота эти маленькие пройти, вот, куда только человек должен был проходить, то согнувшись, чем богатому войти в Царство Божие. То есть речь идет опять-таки, что вот видите, как тяжело ему туда животное подтаскивать, но все-таки это намного удобнее, чем богат. То есть вот о неудобстве, о очень большом препятствии со стороны владеющего богатством. Потому что не может человек грешный, гордый, отпавший от Бога, имея такое богатство, а через него как бы воздействие на власть, какую-то независимость, так далее, вот легко отказаться от этого или не иметь пристрастия к нему. Не может, к сожалению, не может. Это редкий случай, когда люди там богаты скотом, там, как Авраам, праведный, да, основатель веры, вот, богатство власти течет, не полагай сердце. Давид был царем, не спасался. И еще благочестивые цари были, которые имели какое-то богатство, но они служили того славу Божию. Но это редкие случаи, когда люди были действительно сердцем прежены Богом. А в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, люди, имея и небольшое богатство, очень легко променивают на него Царство Божие. И в этом отказе этого юноши и видно его неправильное устроение. Тогда понятно все его неправильное отношение к Господу, подход, неправильное название, вот, и самодовольство, что он все исполнял, и разочарование ответом Господа, что он не последовал ему, а очень опечалился и ушел. Ведь он опечалился. Это тоже надо обратить внимание. Вот. Что этот человек услышал вот этот путь, который Господь рассылал ему, то есть продай имущество, раздай нищим, и приходи, следуй за мной. И он поначалу воспринимал Господа, может быть, даже благоприятно, потому что Господь как бы явно не обличал его. И даже он поддержал хорошо, ты сохранил заповеди эти, то есть, допустим, да, я согласен, да. То есть, как бы, и он, и это ему нравилось, что вот известный учитель, ходящий сейчас, как бы, подтвердил всем, как бы, но он не знал, что это сейчас не подтверждение будет, а полное разоблачение его. Просто Господь избрал другую форму разоблачения. И когда это, и тут открылось настоящее содержание сердца. Он опечалился о богатстве, о земном. И сердце его перевесило сразу на сторону земного. И уже ему не нужен учитель благий, ни Бог, ни его заповеди, ничего уже не нужно. Потому что он захотел остаться со своим богатством. Так часто бывает и у нас, когда мы даже не то, что большое богатство какое-то, а к чему-то конкретному привязываемся, и оно как бы заменяет нам богатство, вот, какой-то страсти конкретной. И оставляем Господа, оставляем молитву, оставляем покаяние, оставляем искание благодати Божией, оставляем пребывание в церкви, иногда и саму церковь. То есть или хождение усокращаем и так далее, охладеваем к этому, угашаем духа. Ради чего? Ради того, что там то, что мне как бы сегодня, как богатство для меня, что-то важное такое, казалось, земное, вдруг оно перетягивает. И забываем мы, что мы смертны, что не Бог богатейший, все равно оставить все это, богатство, страсти, пристрастия, предметы, вещи, деньги, все оставит. Все равно не унесет с собой. Мы смертны, и все это временно. Но человек ослеплен, не думает об этом, не помнит. Он думает, нет, сегодня имею и ни о чем не думаю. И поэтому не входит в Царство Небесное. И в заключение указана как бы реакция слушающих это людей. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Но он, то есть Господь Иисус Христос, сказал, невозможное человеком, возможно Богу. То есть таким поучением, установлением духовного закона в отношении к богатству и к пристрастию к чему-либо земному, Господь поднял как бы эту духовную планку на очень большую высоту в понимании тех людей. Они не вмещали этого, и поэтому испугались, потому что и их это, хотя они не были такие богатые, знатные, как этот человек, но и их это обличило, потому что внутри у них жили расположения, что-то иметь, там, почитаться от людей, там, и так далее. Хотя, может, они и не имели этого в должной и желательной для них мере. Вот, но они стремились, как хотели, где-то было пристрастие к этому. И вдруг на корню все это Слово Божие, Слово, исходящее из уст Господних, обрубывает. И они в виде вопроса скажут недоумение: Господи, как же так? Так кто же может спастись? То есть, ну, все мы такие. В общем-то, если посмотреть честно, то все мы такие. То есть мы находимся еще в состоянии ветхого человека. И это они признали это. Они не стали оправдываться. Да, а мы не такие, у нас нету там столько мешков золота, поэтому мы не такие. Нет. То есть они, дошло до них учение Божие, но и все равно оно неправильно было до конца воспринято. То есть оно больше их как бы в отчаяние подвигало, чем к благому Господу с благодарностью припали. Господи, как тебя благодарить? Ты наконец-то нас научил освободить все это. Вот. Даруй нам прийти к тебе, если за тобою. Нет, они в виде действительно вопроса, кто же может спастись? То есть люди даже не понимали, что можно спастись иначе, чем и сохраняя пристрастие к земным материальным вещам. Настолько это было в природе ветхого человека укоренено, насаждено. То есть вот эта падшесть, сохраненность еще от Адама и Евы. И здесь Господь и дает великую надежду, и великое утешение, и указывает, опять-таки, с чего он начал, к этому и опять возвращает. То есть, что самое главное для вас, что есть живой, любящий вас Бог, благий, всесильный, всемогущий. Вначале говорит, никто не благ, как только Бог, а здесь говорит, невозможно человеком, возможно Богу. Опять он показывает как бы противостояние человека и Бога и показывает, кто Бог, а кто человек. Опять научает нас смирению. Вы еще не вмещаете, не понимаете, кто такой Бог. Если вы можете так, даже в форме вопроса, противиться своему спасению, то кто же может быть спастись? То вы, значит, не знаете своего Бога, что для него нет невозможного. Поэтому ни к богатству тленному, ни к славе тленной, ни к должностям, ни к почету, ни к положению в обществе надо стремиться, а прилепляться к одному Богу и прилепляться правильно, так как Он повелевает, по Его заповедям, по Его учению. И тогда для вас будет все возможно. В описании «Бога моим пройду стену». Какую стену? Которая отделяет человека от Бога. Но Бог же и пришел по эту сторону стены. Принял человеческое естество в полноте, кроме греха. Чтобы помочь человеку преодолеть эту стену, эту бездну, отделяющую после грехопадения человеческое естество от Бога. Он уже сделал, он уже своим воплощением стоял и говорил: ну как же вы не видите, если я уже пришел, вот стою, учу вас, полагаю основание своей церкви, телу своему, чтобы затем вдохнуть в нее жизнь в виде Духа Святаго. Я принес эту жизнь, пока сам являю эту жизнь. Вскоре пошлю обетованного Духа Святаго. Что вы заботитесь о чем-то? Почему помышления входят в сердца ваши, как в другом месте говорит Господь? То есть опять указывают на духовные наши проблемы, что мы принимаем помышления, смущаемся этим, маловерие, сомнение, отчаяние, всякие заблуждения, самообольщение и так далее. То есть все это отделяет вас в совокупности. Доверьтесь Богу, единому, истинному, всемогущему Богу. Уцепите за Него правильным покаянием, ухватитесь за Него правильной возделанной молитвой, смиренной, благоговейной, с верою. Устремитесь к Нему, невзирая на свое прошлое, невзирая на свое настоящее состояние, на свою греховность, на свое даже богопротивленчество по своему естеству, которое в состоянии. Отрекитесь от Него в своем желании. Устремитесь к Богу, и Бог все простит, все оставит, все поможет. И ничто вам не помешает тогда. Он не только ваше богатство вам во благо использует, там, через воздаяние нищим и прочее, Он и ваше худое превратит вам во благо. Ваши недостатки будут вам служить во спасение. Чудом Божьей милости. Ибо мы сами по себе не можем даже самое лучшее, что у нас Богом сохранено, себе во благо использовать. А будем обязательно себе во зло делать. То есть, окрадываясь то тщеславием, то многими другими, даже если что-то там по букве сделаем. А Господь наши недостатки может своим всемогуществом нам во благо, то есть смиряя нас, очищая, показывая, кто мы на самом деле. Так вот, жизнь, воплощенная в человеческое естество, стояла, проповедовала своим собственным присутствием, своим величием и еще конкретными великими поучениями, устанавливая духовные законы, обличая и утешая. И опять все его учение и все его заповеди мироотречны. Они все имеют направление вверх, к горе, к Богу, к Духу, под земли, от тления, от временно, от скороприходящего, от мертвящего, от губящего человека, от связывающего, от лишающего света, блаженства и надежды на жизнь вечную, лишающего примирения с Богом, предающего в руки, точнее, в лапы сатаны и бесов его, поражающего полный плен страстям, потому что нельзя быть в отрыве от Бога и не подверженному рабству страстей и плену демонов. Нельзя. Или-или. Или мы расторгаем общение с бесами, прорываем дружбу с грехом, а выражаем это борьбой с ним, ненавистью, противлением, нежеланием, отрыванием от греха, всеми доступными и принесенным Богу дарованным средствами, исповедью, покаянной молитвой, сокрушением, плачем, значит, телесными упражнениями в меру правильного сделанными в поддержку своего состояния духа, чтение божественных писаний святых отцов с целью выполнять это, а не только теоретически отвлеченно рассуждать, что приводит только к самообращению и прелести. Если мы все, что Бог даровал, прежде всего церковь с ее таинствами, как жизнь, мы туда входим и ценим, дорожим, и благодарим за это каждодневно, и пребываем, и за каждую милость маленькую, великую благодарим Бога, и за каждую скорбь и неприятность благодарим Бога, то мы пребываем в милости Божией, и тогда мы правильно устроены. Мы к Богу стремимся от материи, от вещества. И в этом главное направление учения Божия и всех его заповедей. Они мироотречны. Они направлены от вещества к Богу. И направляя к Богу, тогда и вещество изменяется. Тогда и оно освящается и делается нетленным, неразрушимым. В новом качестве будет нам возвращено и в нашей плоти воскресшей по всеобщему воскресении человеческого рода, и в новых там вещественных каких-то проявлениях в Царстве Божьем, которые будут дарованы там. Поэтому мы не теряем то Богом созданное вещество, тот материальный мир, но он будет нам в лучшем виде, одухотворенным возвращен, как и плоть наша будет совершенно уже не дебелая, не мокротная, не страдающая похотями и страстями, а возвращена она будет чистой, сухой, святой, духовной, и перемещаться будет с помощью мысли чистой. И много других будет еще качеств, которые мы, и свойств, которых мы сейчас не знаем, только отчасти прикровенно, гадательно, как пишет апостол Павел, это сокрыто в Писании. В полноте мы знаем только после достижения вечной жизни. Вот когда Царство Божие придет в силе и навечно утвердится во всем мироздании. Это главное, что содержится в Слове Божьем. Оно мироотречно, и оно богонаправленно. И да поможет нам Господь своей благодатью уразуметь это, принять в деятельную практическую жизнь и достигать этого примирения с Богом, соединения с Ним. Только в Нем надежда. Он наш победитель, Он наш спаситель, Он наш промыслитель, Он наш Творец, Он для нас все и вся. И да будет Он с нами, а мы с Ним во веки веков. Аминь.